Сегодня проповедь не совсем обычной. Это не будет экспозиция отдельного отрывка. Это будет экспозиция трех глав, которые мы с вами прошли из послания к римлянам с 9 по 11 главы. И это будет называться как декларация благовестника. Потому что нету более страстного благовестника на этой земле, чем того, который понимает божественный замысел спасения. И его страсть – это прославить Бога, его мотив – это исполнить волю Божию, его основание – это откровение Божие и в мудрости, и его спасение. И поэтому нету более страстного благовестника, чем тот, который стоит на основании откровения Священного Писания. И я буквально один текст Писания прочитаю из 10 главы, 15 стих. Это цитата из пророка Исаии, 52 главы, стих 7. Тут сказано: «Как прекрасны ноги благовествующих благое». Пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами будем сегодня из 8 пунктов смотреть на декларацию благовестника, который хорошо изучил римлянам 9, 10, 11 главы. Мы с вами закончили доктринальную часть, и я жду начала, как говорят на церкви, нового сезона, когда мы с вами будем читать уже практическое приложение этой доктрины, доктрины о спасении, которую Бог открывает нам, этой тайны, явленной спасении, тайны, которая так была важна. Это тайна Божия, явленное спасение как евреев, так и язычников, нам привела нас к удивлению, восхищению, мудростью, милостью Божией и его уникальный план касательно будущего евреев и язычников. Это значит, каждого из нас не может вызывать изумление и восхищение. И с осени мы начнем с вами серию проповедей на 12 главу касательно характера жизни человека, понимающего Божий замысел. И важно заметить, что полнота Божия, или полнота, так, в данном случае, язычников, так и евреев, является результатом благовестия. Помните, войдет полное число язычников, или более точно сказать, слово «полнота» наступит, когда будет совершаться благовестие. И в этих трех главах апостол Павел дает весьма сильнейшие аргументы необходимости активного благовестия в наше время. И поэтому на основании вот этих трех главов мне удалось вывести 8 пунктов декларации благовестия, или декларации благовестника, декларации евангелизма. Итак, первый элемент этой декларации. Ну, саму идею взять декларацию взял у Джона Стотта, известного английского проповедника в прошлом. Мне так понравилась эта идея, что я ее решил доработать и для нас ее сделать. Итак, первый пункт – необходимость благовестия. Почему благовестие необходимо? И ответ довольно простой – потому что есть погибающие люди. Итак, необходимо благовестие, потому что есть погибающие люди. Потому что люди идут в погибель и находятся в состоянии вражды со своим Создателем. И до тех пор, пока они не услышат и не примут благую весть, они являются врагами Богу. Мы с вами читаем в первой главе такие серьезные и отрезвляющие глава, первой главы послания к римлянам, стих 18. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду у человеков, подавляющих истину неправдою». Божий гнев уже прямо сейчас действует, и прямо сейчас открывается в этот момент, когда звучит эта проповедь. Очень часто люди полагают, что Божий гнев придет позже, когда человек умрет. Или Божий гнев придет когда-то, ну, там, может быть, особенно, помните, мы говорили, что часто люди представляют, что Божий гнев – это лишение жизни чего-то, лишение каких-то материальных возможностей, преференций, потери какие-то. Но на самом деле Божий гнев сейчас открывается тем, что Бог предает человека его же грехам и не посылает ему благодать, необходимую для эффективной, полноценной, счастливой, радостной жизни. Потому что человек подавляет истину неправдою. И нам необходимо посмотреть правде в глаза, братья и сестры. Положение не церковных, не возрожденных, не обратившихся, не покорившихся грешников не просто плачевно. Оно трагично и ужасно. Они уже сейчас, получая частичное Божие воздаяние за свою грешную и непокорную жизнь, они уже сейчас уже лишаются полноты радости и счастья, они уже сейчас разрушают свою жизнь, а потом наступит Божий финальный гнев, их ожидает беспристрастный, справедливый Божий суд и необратимый вердикт – смерть, вечное отделение от Бога и мучение в аду. Это то, что ждет сегодня всякого человека, который не покорился Богу и не примирился с Богом. Все люди в глазах Бога грешны, виновны и не имеют никакого оправдания. И если они желают быть избавленными от суда и ада, от смерти, то есть обрести спасение, избавление Божие, то им необходимо призвать имя Божие, как мы читали в 10 главе стихе 13. Но для того, чтобы это сделать, им необходимо услышать благую весть, которую мы с вами несем. Все люди сегодня продолжают пребывать в рабстве греха и несвободы, те, которые не покорились Христу. Они не могут по-настоящему радоваться. Знаете, друзья, они не могут даже по-настоящему творить. Большинство, может быть, проповедников в наше время пытаются совершать такую проповедь, знаете, с позиции, ну, я называю иногда ущербности. Вот, когда тебе плохо, когда тебе тяжело, то приди к Иисусу, Иисус поможет тебе. Но существует очень много людей вокруг нас, здесь с вами, живущих в этом городе, которым неплохо, которым не тяжело, которые не чувствуют себя людьми неуспешными, неудачными, которые чувствуют, что они взяли быка за рога, что они на волне удачи, что у них все получается. И вот такая проповедь, когда мы говорим, Бог решит все твои проблемы, но у него банковский счет больше, чем, может быть, у... там как у жителей всего дома, где вы живете. Какие мы переживания? И когда мы вот такую пытаемся проповедь нести, то она на самом деле не является по-настоящему евангельской проповедью. Это проповедь неких проблем на самом деле. Евангельская проповедь о том, что человек находится в состоянии вражды с Богом, потому что не покорился ему. Не то, что Бог придет решать его проблемы, а то, что он сейчас уже сам находится в самом ужасной проблеме, потому что он враг Богу. Более того, этот человек, даже обладая таким вот успехом, видимо, внешне, может быть, испытывая некоторое счастье, не испытывает полноты радости жизни, потому что он вне общения с самой большой реальностью этой вселенной, с Создателем своим, с Богом. Поэтому какого человека можно сказать, знаешь, у тебя хорошо, но на самом деле ты еще не знаешь, что такое хорошо. Ты не знаешь, что такое счастье, и жизнь проходит мимо тебя, потому что ты не знаешь того, кто дает жизнь, тот, кто дал жизнь. Я тебе могу рассказать об этом. Это также и вызов к нам, потому что наша жизнь сама сегодня, где мы находимся, должна быть настолько заразительна и разительно отличной от того, что окружает нас. Но об этом в следующем пункте. В следующем пункте. Иисус на самом деле довольно ясно сказал, кто не собирает со мной, тот расточает, Матфея, глава 12, стих 30. Итак, куда бы человек ни пошел сам без Бога, что бы он ни стал делать сам без Бога, он только потеряет, а не приобретет. Ничего не приобретет на самом деле. Ни для этой жизни, ни для, тем более, вечной жизни. Сердце такого человека, разум, душа порабощены грехом, и поэтому раб греха не может быть счастливым человеком по-настоящему, по определению. Итак, первый пункт – необходимость благовестия, потому что мы окружены погибающими людьми, которые на самом деле умирают сегодня. Во-вторых, масштаб благовестия. Масштаб благовестия – это все человечество. Должно иметь возможность услышать благую весть. Это все люди. Как небеса проповедуют Божию славу по всей земле. Помните Псалом 18. Так и христиане призваны нести весть о Божьей благодати, о Божьем спасении – всему миру. Все народы, абсолютно все народы имеют право услышать Евангелие, включая и Израиль, евреев. Потому что не уникальное положение евреев, как мы с вами читали в 9 главе, не его религиозное рвение, как мы читали в 10 главе, не могут заменить собой веру в Иисуса, как сказал Павел в 11 главе. Итак, нет различия между иудеями и язычниками ни в отношении греха, все грешники, ни в отношении пути спасения, потому что только один Господь богат благословить всех призывающих Его. Не может быть и речи о каком-то альтернативном пути спасения для иудеев, другого спасения для язычников, какого-то еще спасения, нету на самом деле многочисленных путей к Богу. Я думаю, что сегодня мы с вами сталкиваемся все чаще, когда люди говорят, ну к Богу можно прийти своим путем. Да, у каждого в некотором смысле свой путь жизненный, но путь спасения к Богу один-единственный. Сам Господь Иисус сказал, я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Апостол Петр, проповедуя свою одну из первых своих проповедей, глава 4, Деяния апостолов, стих 12, говорит, «Ибо нет другого имени под небом, данного человеком, данного людям, которым надлежало бы нам спастись». Нет другого пути спасения. Все люди одинаково нуждаются в спасении, и нет другого пути спасения, кроме как через веру во Христа, то есть по Божьей благодати и Божьей милости. Мы читаем об этом в Римлянам, глава 10, стих 11-12, такие слова. Римлянам 10, 11-12. «Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится. Здесь нет различия между иудеем и елленом, потому что один Господь у всех, богатый для всех, призывающих Его». Поэтому, друзья, мы в нашей церкви, в русской, библейской церкви, не можем закрывать спасение или закрывать свою проповедь Евангелия для какой-либо этнической, социальной, возрастной или даже религиозной группы. Поэтому сегодня я предлагаю подумать, как сегодня Паша рассказывал свое личное свидетельство в проповеди, подумай в своем сердце. От кого ты закрываешь свое сердце и не желаешь говорить этому человеку или этим людям о Христе? Кем ты пренебрегаешь, кого избегаешь или кого опасаешься? Церковь – это не место для тех, кого мы с вами выбираем. Церковь – это место для тех, кого избирает Господь. И это Его церковь, поэтому мы идем ко всем. У Бога нет ни молодежной, ни стариковской, ни рокерской, ни гламурной, ни, так не знаю, панковской какой-то, старомодной, какой-либо еще церкви. У Него одна церковь. Церковь для разных этнических групп, для разных каких-то взглядов, предпочтений. Это глупость полнейшая, не соответствующая ни одной странице Священного Писания. У Него одна церковь, это Его церковь, это невеста Его Сына, Иисуса Христа. Да, эта церковь собрана из разных народов, из иудеев, из еленов, из бывших панков, из бывших рокеров, из хип-хоперов, из разных людей, разных возрастов, национальностей, социальных и прочих каких-то статусов, но это одна большая церковь. И нам не нужно уподобляться пророку Ионе, который не хотел идти проповедовать в Ниневию, просто потому, что эти люди были ему неприятны и противны, и он желал даже им зла. Я думаю, в нашем городе, в котором мы живем, церковь должна отражать все многообразие тех людей, которые находятся. И поэтому в нашей церкви будут разные люди, и мы молимся за всех людей. Так, третий момент. Третий элемент этой декларации. Это мотив благовестия. Так, если у нас есть необходимость, у нас есть масштаб, но какой мотив благовестия? Это любовь и сердечное желание. Будучи евреем, апостол Павел любил свой народ, но мы не видим, что он не чтобы он проявлял какое-либо нетерпение или даже злобу по отношению к тому, что его соотечественники не принимают Христа. Мы не видим в его словах, в этих особенно трех главах, ни досады, ни презрения, ни осуждения, ни раздражения. Вместо этого в его сердце видно два интересных и важных ключевых настроения. Во-первых, это боль. Боль за их добровольное отлучение себя от спасения. Мы читаем 9 главу. Смотрите, как написано. Первые три стиха. «Истину говорю во Христе, не лгу. Свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему – я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти». Посмотрите, апостол Павел постоянно испытывал эту боль внутри, эту скорбь внутри от того, что его родные не с Богом, от того, что его родные не покорились Богу. Он даже готов был сам пострадать, только бы они обрели спасение. Это поэтому нам нужно вот не бояться вот такой скорби, не бояться, если мы испытываем такую боль, не бояться внутренних слез или даже внешних слез, которые проливаются за тех, кто нам очень близок и дорог, и которые не покорились Христу. Я даже скажу больше, это молитвы наши за людей, за россиян. И здесь второй момент, который был в сердце Павла, второе его настроение – это страстная надежда на их спасение. Смотрите, как он говорит в главе 10, стих 11. «Ибо Писание говорит, всякий верующий в Него не постыдится». И поэтому он уповает на то, что люди могут спастись и будут спасаться. Хотя он даже сам был согласен погибнуть, но если бы это смогло им помочь. И, друзья, если наше благовестие, если наш евангелизм не вдохновлен вот такой любовью, то он лишен истинности, лишен жертвенности, лишен страсти, лишен активности. Если я не болею всем сердцем, всей душою, то у меня всегда будет масса оправданий, почему я это не делаю. Наша ленивая греховная природа найдет массу объяснений, почему не стоит сегодня благовествовать, или почему не этому человеку, или почему стоит перенести на завтра или на потом. Нам всем стоит вспоминать Христа, Его жертву на Голгофе, Его желание спасти мир, Его страсть спасти самого последнего грешника и, в конце концов, Его спасение тебя лично. То, что Христос сошел на эту землю ради тебя лично. Просматривая историю христианства, я вновь и вновь нахожу особые примеры, примеры таких молитв, которые бросают мне лично вызов, которые заставляют задуматься меня самого, как мне жить, как мне благовествовать. Известный в прошлом английский евангелист Джордж Уайфилд как-то сказал: «О Господь, даруй мне души или забери мою». Благовестник в Индии, который получил прозвище «Молящийся Хай», так молился: «Отец, даруй мне эти души, или я умру». Один из известных первых миссионеров на острове Фиджи, Джон Хант, молился Богу так: «Господи, спаси Фиджи! Спаси Фиджи! Спаси этих людей! О Господь, помилуй Фиджи! Спаси Фиджи!» Когда читаешь эти истории, то понимаешь, без такого глубокого, серьезного внутреннего переживания, страсти и ревности – нет особого смысла ожидать особых результатов. Бог работает именно через таких посвященных и жертвенных, и искренних людей. Задай себе сегодня вопрос. Чем ты пожертвовал в последнее время, чтобы достичь Евангелием другого? Что это стоило тебе? Время, деньги, развлечения, комфорт? Все. Пусть все идет на служение Евангелию и спасение души человека. Можно было бы еще написать одно письмо, еще раз позвонить, помолиться с постом, дать почитать какую-то книгу или послушать проповедь, сходить в гости или предложить себе. У нас в церкви даже есть такое решение внутреннее, что мы стараемся, чтобы обязательно хотя бы раз в неделю каждый из нас имел возможность засвидетельствовать о Христе другому человеку. Существует множество способов это сделать. Эту практику не стоит прекращать ни по каким причинам, потому что способов и возможностей благовестия у нас просто предостаточно. Не стоит заканчивать неделю, если ты никому не слово о Христе. Находи возможность. Сегодня в наше время, тем более, столько всего много. Даже зайди в ВКонтакт, и там можешь говорить. На Фейсбуке чуть сложнее, там такие больше респектабельные люди собираются. Ну и там тоже есть. Много возможностей. Много возможностей. И развивайте в себе, братья и сестры, друзья дорогие, вот такую страсть и такую боль внутреннюю за погибающих людей. Четвертый момент, или четвертый пункт, это сущность благовестия. Сущность благовестия – это рассказ другим людям, вести о распятом и воскресшем Христе. Благовестие подразумевает, что мы распространяем Евангелие. Следовательно, ну, нельзя распространять, если ты не поймешь на самом деле, что это есть, что оно есть, что такое Евангелие. В конце 9 главы, стиха 30 по 10 главу, стих 13, апостол Павел показывает ложные и истинные пути спасения. И мы с вами в нашем служении делаем то же самое. Мы рассказываем, вступаем с людьми в диалог, объясняем, но главное – сеем истину Евангелия. Ведь беда стоит в том, что большинство россиян никогда не слышали полного Евангелия. Они слышали какие-то элементы обрядов, они слышали какие-то, может быть, элементы христианской нравственности. Они слышали, что да, был такой Иисус, который умер на кресте. В чем смысл его смерти? Мало кто знает и понимает. Это простая фраза «Христос умер за грехи наши». настолько значимое, если вы спросите у даже религиозных людей, живущих в нашей стране, они едва ли смогут вам объяснить. Если говорить предметно, то нам необходимо, друзья, сосредоточиться на личности Христа в наших разговорах, на Его спасительной жертве и на возможности всякому верующему вступить в личные отношения с Богом, на возможность сделать этот выбор прямо сейчас и не откладывать его на потом. Бог совсем рядом, совсем близко. И всякий, кто обратится к Нему с искренней верой во Христа, обретет прощение грехов и качественно новую жизнь, как мы читали с вами в самом начале этой 10 главы. Друзья, мы не можем с вами довольствоваться внешней религиозностью людей или спокойно смотреть на их равнодушие. Мы не можем бесчувственно наблюдать, как наши друзья или знакомые укореняются в заблуждениях, в опасных увлечениях, как их жизнь летит тран-тарары, или как они все дальше и дальше в своем успехе и личной гордости уходят от Бога. Мы не боимся указывать на их погибельные заблуждения, вопросы спасения, которых так много в наше время, и раскрываем перед людьми подлинный и единственный путь спасения – веру во Христа Иисуса. В нашем псевдохристианском обществе у нас очень много работы. Поэтому не бойтесь указывать на Христа, на Библию, на ложную надежду против спасения, какими бы религиозными или псевдорелигиозными людьми ни казались. Мы говорим слово Евангелия, которое способно разрушить все преграды, и не только в сознании, но и в сердце человека. Мне очень понравилась история про беседу одного служителя с каменщиком. Вот такая, знаете, история времен Реформации. Однажды служитель церкви проходил мимо одного каменщика, видя, как он работает над камнем, он подошел и сказал ему: «Знаешь, наши работы с тобой очень сильно похожи. Ты и я трудимся над камнем. Ты работаешь над камнем, вот реально материальным, а я тружусь над каменными сердцами людей, пытаясь разбить их молотом Евангелия». На что каменщик ответил: «И не только эти наши работы похожи. Мы оба должны стоять много на коленях, чтобы работать над этими камнями». Каменщик не может работать над камнем просто стоя. Он чаще всего становится на колени, на корточке, так, чтобы ему было удобно. Так и мы с вами становимся на коленях, чтобы молиться за этих людей, за перегибающих со страстью, чтобы добиться желаемого результата. Тот, кто мало молится, тот неэффективно благовествует. И это надо помнить. Друзья, молитесь, много молитесь. Просите Бога мудрости и возможностей. Создавайте эти возможности. Просите Бога благословить эти созданные вами возможности. Просите за сердца людей, которые только Бог может не расположить и раскрыть, за работу Духа Святого. И активно действуйте. Пусть в нашем собрании не будет ни одного человека, через жизнь которого не пришел бы кто-либо к Господу. Ни одного человека абсолютно. Это наш девиз, это наш мотив, и мы не отступимся от него. Ни одного человека, чтобы не было в нашем собрании, кто бы не испытал радость обращения хотя бы одного грешника через его личную проповедь Евангелия ему. Пятый пункт декларации благовестника – это логика благовестника или логика благовестия. И логика довольно простая, такая, знаете, немного, кажется, тривиальная какая-то. Обычное. Так вот, благовестие нуждается в благовестниках. Вот такая логика. Благовестие само по себе не может совершаться, нуждается в тех, кто бы его совершал. Нет нового пути спасения, как мы с вами читали в 10 главе, с пункта 13, особенно стиха 13. Нет нового пути спасения, кроме как призвать имя Христа. Невозможно призвать имя Христа, не обретя веру. Нет веры, если у тебя нет возможности слышать слова Христа. И нет возможности слышать слова Христа, если нету проповеди. И нету проповеди, если кто-то бы не говорил. И нету этого проповедующего, если бы его кто-то не послал, не направил на это служение. Здесь мы видим три важных момента для нашей церкви. И не только для нашей, но в сущности. Два в общие моменты, но третий для нашей церкви. Во-первых, без проповеди именно и только Евангелие не будет спасения. И без проповеди именно и только Евангелие будет спасение. Мы с вами не просто приглашаем людей прийти в клуб хороших людей, правда? И хотя в церкви очень много прекрасных, я бы сказал так, все чудесные члены нашей церкви люди, с которыми приятно просто проводить вместе время, но мы не приглашаем людей в клуб к хорошим людям на самом деле. Приходи, здесь тебе помогут, позаботятся, у тебя появятся хорошие друзья, просто здесь погреешься своей душой, тебе будет приятно, добро. Это не есть на самом деле Евангелие. Евангелие – это слово о умершем Сыне Божьем за грехи всех людей, о Божьем гневе и удовлетворении этого гнева на Голгофе, о Божьей благодати, которая спасает нас, и о милости Божьей к самому последнему грешнику. Именно без проповеди такого Евангелия никогда не будет спасения. Сколько бы мы сами ни трудились, мы не привлекаем людей и не влюбляем их в себя, мы хотим, чтобы они полюбили Христа. Поэтому мы говорим о Нем. Во-вторых, мы все направлены, посланы проповедовать Христа самим Христом. У нас у каждого есть особая миссия, особое предназначение, особая привилегия и особая ответственность. Когда мы пойдем на небо, друзья, то нам всем придется отчитаться и получить соответствующую награду или порицание даже за наше благовестие. Один из первых вопросов, который будет нам задан, это как мы благовествовали. Причина, по которой мы сегодня с вами проснулись и еще дышим, потому что Бог желает спасать кого-то через нас. Причина, по которой мы с вами еще можем видеть, смотреть, говорить, потому что еще есть кто-то, которому ты или я можем сказать о Христе. Если ты думаешь, что причина, то, что ты здесь, чтобы тебе жить лучше, то я советую поменять церковь. Потому что в этой церкви мы живем для того, чтобы исполнять волю Божию, благовествовать Евангелие самому последнему грешнику в этом городе. В течение сегодняшнего дня, друзья, на земле умрет больше 600 тысяч человек. Больше 600 тысяч человек в течение нашего дня умрет на этой земле. Интересно, где они будут проводить вечность? Нам всем нужно постоянно выходить из привычного зоны, из привычной зоны комфорта и идти говорить людям о Христе. Но самое интересное, что когда мы выходим с вами из привычного для нас вот этой зоны комфорта, так называемой, где нам привычный образ жизни, знаете, что самое интересное получается? Мы уходим из своей зоны комфорта и приходим в зону комфорта Бога. Потому что там находится Дух Святой, который активным образом трудится, обличая мир о правде, о суде, о грехе. Мы приходим в зону комфорта утешителя, который на самом деле самый лучший утешитель, какой только есть, потому что это Бог, это Дух Святой. Мы приходим в ту зону, где сам Бог трудится, неизменно желая и спасая людей. Мы приходим в то место, где бы сам Иисус был бы, если бы сейчас находился бы на земле. Мне очень нравятся слова Чарльза Спержена, который как-то сказал, каждый христианин является или миссионером, или самозванцем. На другом месте он написал, «Я бы с большой охотой привел одного грешника к Иисусу Христу, чем разгадал бы все загадки Божественного Слова, потому что спасение – это то единственное, ради чего мы живем». Несомненно, вы видите, как в церкви мы серьезно относимся к Божьему Слову и изучаем его. Но если это Слово не воплощается в жизни, тогда все эти изучения – это пустота. Мы знаем, что в этих изучениях не будет серьезного духовного роста, не будет серьезного благовестия. Но если нет реальной жизни такой, покорной, посвященной Христу, тогда это просто пустая схоластика, которая не греет душу, не спасает души. И третий момент в этом пятом пункте, который я сказал, что для нашей церкви. Наша церковь... Как и сказано, как же проповедовать, если не быть посланным, наша церковь нуждается в том, чтобы посылать людей на благовестие. И вот я жду того момента, когда мы с вами торжественно будем иметь миссионера в Москве. В этом самом заброшенном, забытом, самом исковерканном и грязном городе, который есть в этой стране. Самом потерянном, самом духовно слабом городе, который только есть в этой стране. Мы нуждаемся здесь в миссионерах. Мы эти с вами миссионеры. Но мы еще хотим иметь full-time, полновременного миссионера здесь, в этом городе, где живет миллионы, миллионы, 20 миллионов человек. Из них подавляющее большинство никогда не слышало о Господе ничего. Поэтому молитесь, пожалуйста, может быть, Бог кому-то на сердце из нас положит стать таковым. Мы миссионеры там, где мы работаем, там, где мы учимся, там, где мы живем. Еще нужны благовестники, которые были бы благовестники прямо в этом городе. Шестой пункт. Декларация благовестника. Влияние благовестия. Влияние благовестия. Ну, там, может быть, пункты чуть-чуть другие, потому что я тут скорректировал сегодня рано утром некоторые моменты, но они похожи очень сильно. Влияние благовестия. Благовестие приносит уверовавшим такие благословения, что это вызывает зависть у других людей. Благовестие приносит уверовавшим такие благословения, что это вызывает зависть у других людей. Трижды в этих главах апостол Павел использует один и тот же греческий глагол «паразелоу», который буквально переводится как «вызывать зависть». Это глава 10, стих 19, глава 11, стих 11 и стих 14. Зависть – это желание обладать тем, чем обладают другие. Если это что-то, а это что-то, что Павел здесь говорит, это спасение, то вполне понятно, почему люди завидуют. Потому что у человека появляется качественно новая жизнь. Когда мы обретаем вечную жизнь, мы уже говорили с вами неоднократно, вечная жизнь – это не просто бесконечно продолжительная жизнь. Даже римляне понимали, что это не так. Это качественно другая жизнь, которая уже начала здесь, как на земле, временной, но уже стала в сущности вечной. Это качественно другая жизнь, которая отражает красоту вечности. Это живые отношения с Богом, понимание цели, смысла жизни, великодушие другим, забота о ближних, мир в сердце, в конце концов. Достойная здесь жизнь. И люди, многие, друзья, обратились к Богу через такую зависть. Ну, они обратились через Евангелие, но именно зависть в их сердце вызвала интерес, который заставил их искать, разбираться. Я тут прочитал в одной старой книжке историю про одного известного писателя, который потом стал баптистским пастором и написал много гимнов, звали его Роберт Робинсон. Это 18 век. В 1752 году, когда ему еще было 17 лет, он пошел послушать проповедь этого человека, который сегодня упоминал, Джорджа Уайфилда, в Лондоне и обратился ко Христу. Потом он написал письмо, и откуда это я прочитал в его биографии, он написал Уайфилду: «Я пошел туда, жалея бедных заблудших христиан, но я вышел оттуда, завидуя их счастью». Нету на земле более счастливого человека, чем верующий человек. Да, мы не всегда, может быть, находимся в состоянии, что у нас улыбка до ушей, хоть завязочки при шее. Но внутренняя жизнеутвержденность, убежденность, радость при скорбях, при трудностях, уверенность, преодолевание испытаний – это возможно только верующему человеку. Эта жизнь, на самом деле, сильно отличается. Нам не нужно пойти напиться или уколоться от того, чтобы расслабиться. У нас есть молитва. Нам не нужно безумно искать и тыкаться, кто же я, зачем же я. Мы знаем, в чем смысл нашей жизни и куда мы идем. Друзья, наше спасение – это не что-то секретное или незаметное. Наше спасение всегда будет выражаться в наших отношениях, действиях, поступках, так что люди это будут замечать. Вечная жизнь, которую мы получили через Христа, как я говорил, это не просто какая-то бесконечная жизнь, но качественно другая жизнь, которая отличает нас от тех, кто с нами рядом. Жизнь, которая не оставит других людей равнодушными, потому что мы сами не будем равнодушны к ним, к тому, что происходит вокруг нас. Нам не нужно, чтобы кто-то заставлял нас подстраиваться под верующих. Нам просто нужно жить со Христом, радуясь в Нем, и Он будет открывать новые возможности. Друзья, я говорю в сущности про наличие в нашей среде страстной духовности и все возрастающей любви к Богу, богобоязненности и любви к людям. Нам нужно больше расти, уподобляясь Христу, тогда наше благовестие будет еще более эффективным. Нам нужно быть среди людей так, чтобы они видели нашу жизнь, чтобы она стала доступна им. Если я спрячусь где-то в квартире, спрячусь в своей работе, буду так вот жить, знаете, с работы до дома, с дома на работу, то люди просто не будут видеть моей жизни, и поэтому мне нужно общаться с людьми другими, не церковными, так, чтобы они видели разницу, они видели другую совсем жизнь, которой в другом месте они нигде не найдут, сколько бы ни искали. И мы все это делаем ради Евангелия, чтобы быть его соучастниками. Как и говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, глава 9, стиха 19, такие слова. «Ибо, будучи свободен от всех...» Интересно, да? То есть он не имел каких-то привязанностей, предпочтений, зависимостей. «Я всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев. Для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. Для чуждых законов, как чуждые законы, не будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу, чтобы приобрести чуждых закона. Для немощных был как немощный, чтобы приобрести немощных. Для всех я сделался всем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником Его». Я думаю, что апостол Павел бы даже разговаривал с таджиками, которые у нас убирают дворы. разговаривал даже с трудными людьми, которые нам очень не нравятся. Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его, для всех я сделал совсем, чтобы спасти, по крайней мере, некоторых. Седьмой пункт декларации благовестника. Больше богословский, но вдохновляющий. Надежда благовестия. В чем состоит надежда благовестия или благовестника? Благовестие имеет надежду на успех. Прям подчеркиваю это слово – успех. Потому что основано на воле Бога. И если с вами знаем, что в этих главах Павел много рассуждает о Божьей суверенной власти, о его спасительной благодати, об избрании, о благовестии. Избрание Божие и благовестие неразделимы. Это не разные доктрины. Это совместные доктрины. Мы проповедуем смело, потому что знаем, что Бог хочет спасать. Бог будет спасать. И Бог точно спасет. Мы смело идем в самые неприступные места, к самым непростым, сложным людям, потому что знаем, Бог желает, чтобы всякий человек услышал благую весть. И наша ответственность донести до таковых Евангелие, а Божья ответственность спасти их. Вообще я радуюсь тому, что это не моя ответственность спасти людей. Потому что если бы дала бы моя ответственность, я бы уже помер бы. От просто ужаса, потому что, ну, я бы даже здесь не проповедовал бы на самом деле в церкви, я пошел бы на улицу. Потому что это лучшее, что я могу делать. Не кушал бы и не спал, не ел, пока бы не помер, потому что это была бы моя ответственность. Но на самом деле, моя ответственность донести Евангелие, быть среди этих людей, Божья ответственность спасти их. Если бы не всевластная Божья благодать, евангелизацию можно было бы считать самым бесполезным и тщетным занятием, какое только есть в этом мире. И проповедь Евангелия – самой пустой тратой времени под солнцем. Но напротив, именно суверенная Божья воля спасительная обеспечивает вероятность, причем стопроцентную вероятность того, что благовестие окажется эффективным. Без всевластия Бога такого просто не может быть. Именно поэтому мы и говорим смело, чтобы каждый испытал радость обращения хотя бы одной души через свое личное благовестие, потому что мы знаем, что Бог будет спасать. И Он будет спасать через проповедь Евангелия. Будет спасать через тебя. И поэтому ты идешь и можешь быть убежден, Господи, ты спасешь кого-то. Кого я не знаю, иду ко всем. Но ты спасешь точно кого-то. И поэтому я иду. Осознание власти Бога над всем творением, напротив, должно стимулировать нас, побуждать нас к большей активности и посвященности в молитве. В этом же самом послании, в этих самых главах, мы видим, что учение об избрании содержит в себе также ясное свидетельство о необходимости молитвы. Молитва за спасение или ходатайство о спасении, глава 10, 1 стих. И проповеди Евангелия этим людям, 14 стих, этой же самой главы. Наша задача или наша обязанность заботиться о том, чтобы благовестие охватило весь мир, чтобы каждый мог услышать и имел возможность отозваться. Божья ответственность спасать эти души. Господь сам определил механизм спасения. Только проповедь Евангелия пробуждает спасительную веру в человеке. Только проповедь Евангелия пробуждает спасительную веру в человеке. 17 стих 10 главы. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Или буквально слышание от слов Христа. Вера от слышания, слышание от Слова Божия. А это значит, они идут ко спасению, потому что веруют. Например, как написано в первом послании к Коринфянам, 1 главе, стих 21-25. Это очень важное слово. «Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией». Мир своей мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством или безумием проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и елены ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого для иудеев соблазн, а для елен безумие. Для самих же призванных кем? Богом, иудеев и еленов, Христа, Божию силу и Божию премудрость, потому что немудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Другими словами, посмотрите, пожалуйста, братья и сестры, что бы мы ни проповедовали в этом мире, чтобы нам понравиться в этом мире, нам нужно проповедовать либо чудеса того, чего ищут иудеи, либо мудрость того, чего ищут елены, но никто из них не спасется. Сколько бы мы ни угождали этому обществу, проповедуя в унисон с ним, никто не спасется. Но проповедь Евангелия единственное, что спасает. Но когда мы проповедуем Евангелие, не будем смущаться, то, что многие просто недовольны. Потому что проповедь Евангелия, как мы считаем, вызывает у иудеев соблазн, а у еленов безумие. Но это единственное, что спасает людей, как и говорит здесь Павел. От самих же призванных иудеев и еленов Христа, Божьей силы и Божьей премудрости. Казалось бы, один и тот же месседж, одна и та же проповедь, одно и то же послание, а результат совершенно другой. Одни абсолютно отвергают, не принимают, не слышат, не воспринимают, а другие веруют. И поэтому нам важно понимать, что даже если мы говорим правильное Евангелие, не все откликнутся и не все уверуют. И нам не стоит унывать, отчаиваться или чересчур огорчаться. Потому что это же самое Бог уже давно испытывает. Он знает, как больно и как унизительно для Него самого, когда Его творение отталкивает Его протянутые руки к этому непокорному и упрямому народу. Помните, глава 10, стих 21, он говорит так. «Об Израиле же говорит, целый день я протягивал руки мои к народу непослушному и упорному». И что они сказали? «Не послушаемся тебя». В итоге следует сказать следующее. Суверенная власть Бога в Его благодати – это единственное, что придает благовестию цель и смысл. Поэтому мы в нашей церкви не занимаемся манипулированием, психологизацией веры, созданием привлекательных шоу или завлекательных программ в церкви, потому что они не спасут никого. Мы идем с верой, говорим о Христе всякому человеку. Мы верим, что Дух Святой будет работать через слово Евангелия, возрождая сердца людей, даруя им спасительную благодать. Почему это так? И здесь я немного позволю себе чуть-чуть углубиться, чтобы пояснить еще раз. Хотя на основах веры, я думаю, все это хорошо разбирали, довольно основательно. Но еще, знаете, надо возбудить нас напоминанием здравый смысл. Почему это так? Потому что человек во грехе духовно мертв. Апостол Павел, который был величайший благовестник, когда-либо живущий на этой планете, он помогает нам это лучше понять. У падшего человека, по словам апостола Павла, и ум, и сердце не способны воспринимать духовные истины. Смотрите, как он пишет в первом послании к Коринфянам, глава 2, стих 14. 1 Коринфянам 2, 14 он пишет, «Душевный, то есть недуховный, невозрожденный человек, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это чем? Безумием. Безумием. И не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно. У падшего человека порочная и нечестивая природа. Мы с вами читали в 8 главе послания к Римлянам, Павел пишет, «Плотские помышления или помышления невозрожденного человека – суть вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. И каковы же последствия такого мышления?» Он говорит в стихе 8, «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». А к верующим он говорит, а вы живете не по плоти, а по духу. И в этих утверждениях Павел, по крайней мере, делает два важных замечания. Во-первых, он указывает на несостоятельность падшего человека спасти себя самого. Он не принимает того, что от Духа Божия, он закону Божию не покоряется. Во-вторых, апостол поясняет это первое утверждение второй мыслью, показывая, что проблема глубже. Не просто человека неспособность, это закон его греховной природы, как нечто определенное, незыблемое, всеобщее, неизменное. Человек просто не в состоянии поступать как-то иначе, потому что он пишет здесь, и не может разуметь, да и не могут, пишет он. Человек в Адаме не имеет внутренней способности воспринимать духовную реальность, быть исконно послушным Божию закону. Вражда против Бога, ведущее к отделению от Него, это закон природы греховной человека. Человек, можно сказать, если так можно сказать, поступает инстинктивно, когда подавляет и отвергает божественную истину, когда пренебрегает Божьей властью, попирает Его закон, когда, слыша благую весть, проявляет неверие и непослушание, таков и есть человек, друзья. Апостол Павел об этом ясно говорит в первой главе этого послания, стиха 18, такие слова. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков». И что они делают? Они не только грешат, но они еще подавляют истину неправдой. «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им». И он даже поясняет, как это произошло. «Ибо невидимо Его, вечная сила Его, Божество, а создание мира через рассматривание творений видимы». И он делает вердикт этим неверующим людям. «Так что они безответны». Или так, что они не имеют никакого оправдания. Почему они так делают? Это их природа, они не хотят слушать. Поэтому вполне понятно, почему Павел называет человека мертвым в своих грехах и преступлениях, в 2 главе послания к Ефесянам, потому что он, имея все необходимое вокруг себя, все же не способен и не желает откликнуться на Божье Слово. Человек не слышит Божьего голоса, не видит его откровений, не воспринимает его призыва. Попробуйте говорить с трупом, это будет монолог, а не диалог. Когда Слово Божье обращено грешнику, ответа также нет, потому что грешник мертвый по грехам и преступлениям своим. Но это еще не все. Павел делает еще пояснение важное в этой 2 главе послания к Ефесянам, 2 стих. Он показывает, что на самом деле еще есть одна сила, которая держит человека. И это какая сила? Это дьявол. Мы читаем в 10 стихе. «Сатана действует ныне, или князь века сего, мира сего, ныне действует сына противления, так, чтобы они не могли повиноваться Божьему Слову». В 2 послании к Коринфянам Павел говорит, в главе 4 стих 4, «Мы благовествуем, но некоторым людям Бог века сего, то есть сатана, ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования Христова». Поэтому благовестию препятствует не только сам человек своей греховной сущностью, своей слепотою и мертвостью, но еще сатана препятствует, который ослепляет его разум, ослепляет его волю, чтобы он не покорялся Богу. Что же нам делать, друзья? Кто из нас сильнее сатаны? Кто из нас сильнее самого себя? Как-то Дуайта Лаймана Муди спросили, кто в вашей жизни, это известный благовестник в мире, кто в вашей жизни самый трудный человек? И он сказал, я знаю одного, это Дуайт Лайман Муди. Мы сами с собой не можем справиться, а уж тем более с греховной натурой природы другого человека, который еще имеет поддержку со стороны самой ужасной, богопротивной силы на земле и во вселенной сатаны. Кто мы такие? И поэтому нам нужно понимать, что благовестие не имеет никаких шансов на успех, если это дело наше и наших просто рук. Как бы убедительно и ясно мы не доносили благую весть, мы не можем надеяться, что удастся хоть кого-то убедить или хоть кого-то обратить. Можем ли мы, вооружившись самыми лучшими словами, отнять у сатаны власть над жизнью человека? Нет. Можем ли мы дать жизнь духовно мертвому человеку? Нет. Можем ли мы с вами терпеливо разъяснять евангельские истины, убедить грешника поверить? Нет. Можем ли мы упросить человека повиноваться Евангелию, ну ради нас, которые такие добрые для него? Нет. Наш подход к благовестию не будет соответствовать реальности, пока мы с вами не поймем. Благовестие совершается силой Божией через нас. Это не просто наша работа. Это Бог работает через нас. Когда учитель в школе обучает студент, ну, этих школьников каким-либо предметом, там, будь то география, геометрия, математика, то он, конечно, расстраивается, что они чего-то там не выучили, но он знает, по мере того, как я буду им объяснять, разъяснять, в конце концов будет результат, и они получат аттестат. То с грешником это не сработает. Сколько бы я ему ни объяснял, ни разъяснял, если Бог не коснется его сердца, он не уверует. Я могу разорвать свою грудь, отдать ему свое сердце. Это не поможет. Потому что Бог уже это сделал. Он разорвал свою грудь и отдал свое сердце сына своего за грехи этого человека. Если этого мало ему, то что я еще могу предложить? Благовестие – это безнадежная задача, если надеяться только на свои собственные силы. И воспринимать это как дело людей. Все наше благовестие будет заранее обречено на неудачу. Если бы только на это не повлиял какой-то внешний фактор. Если бы сам Бог не повлиял на это. Сам Бог не повлиял бы на это. Мы об этом с вами читаем. В этом же самом 2 главе послания к Ефесянам он говорит, Павел говорит о том, что благодатью мы спасены через веру и сие не от вас. Божий дар. Не от дел, чтобы никто не хвалился. В 1 главе Филиппийцам, в стихе 27 он говорит, вам дано ради Христа веровать в Него. А мне очень нравится из 5 главы, из 11 главы Деяний Апостолов, где братья Петр, придя, стал рассказывать, как он благовествовал Корнилию, как вот этот первый язычник, его семья уверовали. И вот что говорят братья в церкви. Видимо, и язычникам дал Бог что? Покаяние в жизнь. Не вы, ни я, никто из нас не может заставить грешника уверовать. Бог может дать ему покаяние в жизнь. Сам Дух Святой производит в сердцах веру и покаяние. Нам необходимо учиться этой уверенности апостола Павла. Я иду смело не потому, что я на себя надеюсь, друзья. Если я на себя надеюсь, то я буду очень робок. Потому что, ну что я могу? Сколько бы я ни впечатлял человека, он не обратится. Но я надеюсь на Бога, поэтому иду, и моя ответственность понятна, четко и ясно висит Евангелие. Если Евангелие защищено, Бог получает славу. Если это Евангелие защищено, Бог будет спасать. Бог будет спасать людей. Но не потому, что я что-то такое сделал, я такое что-то устроил, я что-то сымитировал. Я иду и проповедую всем людям. Потому что Бог желает, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Это дает мне большой мотив. И последний, восьмой момент. Восьмой элемент. Цель благовестия, я его сократил, так чтобы было понятнее. Цель благовестия – это слава Божия. Слава Божия. Благовестие вводит обратившихся людей в народ Божий, соединяются евреи и язычники в одну церковь. Мы возвращаемся в одно историческое бытие, возвращаемся к Аврааму, отцу всех верующих. Возвращаемся в одно географическое местоположение, весь мир, как Бог задумал для первых людей. Мы теперь изъявляем общую радость в этой преемственности и единстве Божьего народа из всех коленов, языков, наций, рас, собираются все люди. Но главная цель благовестия – не собрать хороших людей вместе. Главная цель благовестия – это прославить Бога. Потому что в благовестии открывается Его сила, красота, Его милость, богатство Его славы, Его милосердие, Его любви. Здесь нет места для превозношения кого-либо над кем-либо, потому что все спасены по Божьей милости и Его благодати. Не за свои заслуги, поэтому Ему только одному слава. Мы хотим, друзья, почитать Бога через благовестие, быть церковью, которая преображает общество вокруг себя, будучи светом и солью в этом мире. Мы хотим принести больше славы, Богу славы. И даже если люди не уверуют, но они услышат Евангелие, и мы рассказали им это Евангелие, мы приносим ему славу. Итак, топливо для благовестия – это наше поклонение Христу, мотив – это наша любовь к Богу и людям, а также и наша награда на небесах. В противном случае, друзья, мы будем проявлять равнодушие к Божьей славе. Если мы хотим быть верными Богу в благовестии, нам следует постоянно подпитывать это пламя внутри себя, любви к Богу, пламя благодарности и надежды. Итак, у Бога есть в этом городе точно одна церковь, которая может приносить ему славу. У Бога точно в этом городе есть не одна церковь, чтобы приносить ему славу. Давайте мы будем всегда той церковью, которая приносит Богу много славы. В этом городе, в этой стране, в этом мире. Это значит, ты и я со всей верою идем проповедовать. Это наша с вами декларация. Декларация, которая находится в этом тексте. Декларация, которая находится в этой книге, в этом послании. А уже с осени мы с вами начнем изучать, как день за днем жить так, чтобы Бог обретал еще больше славы через нашу жизнь.